В том же 1948 году были арестованы и осуждены за барахольство широко известный в стране генерал-лейтенант Крюков и его жена, популярная артистка Людмила Русланова. О том, что и у Жукова немало трофейного имущества, было известно. Это, конечно, мелочи. Нужно что-то громкое, масштабное, соответствующее такой глыбе, как маршал Жуков. Не знаю, кто первый это придумал, но точно известно, именно в начале 1948 года всплыла и стала приживаться легенда о чемоданчике с драгоценностями, который якобы хранит и тщательно скрывает Жуков. О том, что эту версию Сталин воспринял и дал одобрение, подтверждает документ, хранится в личном архиве Сталина, приводится с сокращениями. Совершенно секретно, товарищу Сталину, в соответствии с вашим указанием 5 января сего года на квартире Жукова в Москве был произведен негласный обыск. Задача заключалась в том, чтобы разыскать и изъять на квартире Жукова чемодан и шкатулку с золотом, бриллиантами и другими ценностями. В процессе обыска чемодан обнаружен не был, а шкатулка находилась в сейфе, стоящем в спальной комнате. По заключению работников, проводивших обыск, квартира Жукова производит впечатление, что оттуда изъято все то, что может его скомпрометировать. Нет не только чемодана с ценностями, но отсутствуют даже какие бы то ни было письма, записи и так далее. По-видимому, квартира приведена в такой порядок, чтобы ничего лишнего в ней не было. В ночь с 8 на 9 января сего года был произведен негласный обыск на даче Жукова, находящейся в поселке Рублево под Москвой. В Одессу направлена группа оперативных работников МГБ СССР для производства негласного обыска в квартире Жукова. О результатах этой операции доложу вам дополнительно. Что касается необнаруженного на московской квартире Жукова чемодана с драгоценностями, о чем показал арестованный Семочкин, то проверкой выяснилось, что этот чемодан все время держит при себе жена Жукова и при поездках берет его с собой. Сегодня, когда Жуков вместе с женой прибыл из Одессы в Москву, указанный чемодан вновь появился у него в квартире, где находится в настоящее время. Видимо, следует напрямик потребовать у Жукова сдачи этого чемодана с драгоценностями. При этом представляю фотоснимки некоторых обнаруженных на квартире и даче Жукова ценностей, материалов и вещей. В. Абакумов. Номер 3632/А. 10 января 1948 года. Давайте проанализируем содержание этого документа. В соответствии с вашим указанием. Значит, Сталин не только поддерживал версию о чемодане, но и давал прямое указание Абакумову на производство негласного обыска в трех местах. Действовали высококвалифицированные мастера. Вскрыли и закрыли сейф, сделали фотографии, уложили все обратно, как было раньше. Ничего не нашли, в квартире порядок. Но это же криминал. Не может быть в квартире подозреваемого маршала порядок, значит, изъято все то, что может его скомпрометировать. У этих людей даже мысль не появляется, что у маршала вообще нет никаких компрометирующих его вещей, а порядок в квартире – обычное состояние чистоплотной семьи. А что значит чемодан с драгоценностями, о чем показал арестованный Семочкин? А это значит, что чемодан этот выбивали из арестованного адъютанта Жукова майора Семочкина, так же, как и выбивали письмо из главного маршала авиации Новикова. Ну и, наконец, напрямик потребовать у Жукова сдачи этого чемодана с драгоценностями. Потребовали, вызвали в ЦК, предъявили Жукову показания его бывшего адъютанта и предложили сдать чемодан. До каких унижений доводили прославленного маршала. Ему пришлось писать объяснение почти на каждую фразу Семочкина, несомненно выбитую из него на Лубянке или в Лефортовской тюрьме. Вот полный текст письма Жукова. В Центральный комитет ВКПБ товарищу Жданову Андрею Александровичу. Объявленное мне в ЦК ВКПБ письменное заявление бывшего моего адъютанта Семочкина по своему замыслу и главным вопросам является явно клеветническим. Первое. Обвинение меня в том, что я был враждебно настроен к товарищу Сталину и в ряде случаев принижал и умалчивал о роли товарища Сталина в Великой Отечественной войне, не соответствует действительности и является вымыслом. Факты, изложенные в заявлении Семочкина, состряпаны Семочкиным и являются результатом того, что Семочкин в конце 1947 года узнал о характере клеветнического заявления Новикова лично от меня. Я признаю, что допустил грубую и глубоко непартийную ошибку, поделившись с Семочкиным о характере заявления Новикова. Это я сделал без всякой задней мысли и не преследовал никакой цели. Пункт обвинения меня в непартийном выступлении во Франкфурте перед союзниками не соответствует действительности, что, наверное, может подтвердить товарищ Вышинский, который был вместе со мной и лично выступал. На приеме 82-й парашютной дивизии я был вместе с Соколовским, Серовым и Семеновым. Я там не выступал, а все, что говорил, считаю глубоко партийным. Второе. Обвинение меня в том, что я продал машину артисту Михайлову и подарил писателю Славину, не соответствует действительности. Первое. Славину машина была дана по приказанию товарища Молотова. Соответствующее отношение было при деле. Второе. Михайлову мною было разрешено купить машину через фондовый отдел. Оформлял это дело товарищ Михайлов через таможню, а не через меня. Деньги платил в таможню и банк, а не мне. Я ответственно заявляю, что никогда и никому я машин не продавал. Ни Славина, ни кого-либо другого я никогда не просил о себе что-либо писать. И Славину никакой книги не заказывал. Семочкин пишет явную ложь. Третье. О моей алчности и стремлении к присвоению трофейных ценностей. Я признаю серьезной ошибкой то, что много накупил для семьи и своих родственников материала, за который платил деньги, полученные мною, как зарплату. Я купил в Лейпциге за наличный расчет. Первое. На пальто норки 160 штук. Второе. На пальто обезьяны 40-50 штук. На пальто котика искусственного 50-60 штук. И еще что-то, не помню, для детей. За все это я заплатил 30 тысяч марок. Метров 500-600 было куплено фланели и обойного шелку для обивки мебели и различных штор, так как дачи, которые я получил во временное пользование от госбезопасности, не имела оборудования. Кроме того, товарищ Власик просил меня купить для какого-то особого объекта метров 500. Но так как Власик был снят с работы, этот материал остался лежать на даче. Мне сказали, что на даче и в других местах обнаружено более 4000 метров различной мануфактуры. Я такой цифры не знаю. Прошу разрешить составить акт фактическому состоянию. Я считаю это неверным. Картины и ковры, а также люстры, действительно были взяты в брошенных особняках и замках и отправлены для оборудования дачи МГБ, которой я пользовался. 4 люстры были переданы в МГБ комендантам, 3 люстры даны на оборудование кабинета главкома. То же самое и с коврами. Ковры частично были использованы для служебных кабинетов, для дачи, часть для квартиры. Я считал, что все это поступает в фонд МГБ, так как дача и квартира являются в ведении МГБ. Все это перевозилось и использовалось командой МГБ, которая меня обслуживает 6 лет. Я не знаю, бралось ли все это на учет, так как я 1.5 года отсутствую, и моя вина, что я не поинтересовался, где что состоит на учете. Относительно золотых вещей и часов, заявляю, что главное – это подарки от различных организаций, а различные кольца и другие дамские безделушки приобретены семьей за длительный период, являются подарками подруг в день рождения и другие праздники, в том числе несколько ценностей, подаренных моей дочери, дочерью Молотова Светланы. Остальные все эти вещи являются в большинстве из искусственного золота и не имеют никакой ценности. О сервизах. Эти сервизы я купил за 9200 марок, каждой дочери по сервизу. На покупку я могу предъявить документы и может подтвердить товарищ Серов, через кого и покупались сервизы, так как он ведал всеми экономическими вопросами. О 50 тысячах, полученных от Серова и якобы израсходованных на личные нужды. Это клевета. Деньги, взятые на случай представительских расходов, были полностью в сумме 50 тысяч возвращены начальником охраны МГБ Бедовым. Если бы я был корыстен, я бы мог их себе присвоить, так как никто за них отчета не должен был спросить. Больше того, Серов мне предлагал 500 тысяч на расходы по моему усмотрению. Я таких денег не взял, хотя он и указывал, что товарищ Берия разрешил ему, если нужно, дать денег, сколько мне требуется. Серебряные ложки, ножи и вилки присланы были поляками в честь освобождения Варшавы, и на ящиках имеется надпись, свидетельствующая о подарке. Часть тарелок и еще что-то было прислано как подарок от солдат армии Горбатова. Все это валялось в кладовой, и я не думал на этом строить свое какое-то накопление. Я признаю себя очень виноватым в том, что не сдал все это ненужное мне барахло куда-либо на склад, надеясь на то, что оно никому не нужно. О гобеленах я давал указание товарищу Агееву из МГБ сдать их куда-либо в музей, но он ушел из команды, не сдав их. 4. Обвинение меня в том, что соревновался в барахольстве с Телегиным, является клеветой. Я ничего сказать о Телегине не могу. Я считаю, что он неправильно приобрел обстановку в Лейпциге. Об этом я ему лично говорил. Куда он ее дел, я не знаю. 5. Охотничье ружье. 6-7 штук у меня было до войны, 5-6 штук я купил в Германии. Остальные были присланы как подарки. Из всех ружей охотилась команда. Часть штуцеров, присланных в подарок, я собирался передать куда-либо. Признаю вину в том, что зря я держал такое количество ружей. Допустил я ошибку потому, что как охотнику было жаль передавать хорошие ружья. Шестое. Обвинение меня в распущенности является ложной клеветой, и она нужна была Семочкину для того, чтобы больше выслужиться и показать себя раскаявшимся, а меня грязным. Я подтверждаю один факт. Это мое близкое отношение к Зе, которая всю войну честно и добросовестно несла свою службу в команде охраны и поезде главкома. Зе получала медали и ордена на равных основаниях со всей командой охраны. Получала не от меня, а от командования того фронта, который мною обслуживался по указанию ставки. Вполне сознаю, что я также виноват и в том, что с нею был связан, и в том, что она длительное время жила со мною. То, что показывает Семочкин, является ложью. Я никогда не позволял себе таких пошлостей в служебных кабинетах, о которых так бессовестно врет Семочкин. К. действительно была арестована на Западном фронте, но она была всего лишь 6 дней на фронте, и честно заявляю, что у меня не было никакой связи. Седьмое. О том, что не желал подписываться на заем, это также клевета. Никогда меньше 1,5-2 месячных окладов я не подписывался. Это можно подтвердить документами. Восьмое. Партвзносы действительно платил Семочкин, так как я состоял в парторганизации Генштаба, а большей частью я был на фронте, и чтобы не просрочить партвзнос, поручал Семочкину производить партвзнос. В заключение я заявляю со всей ответственностью. Первое. Семочкин явно клевещет на меня. Я очень прошу проверить, был ли у меня подобный разговор с Коневым и другими, как надо обманывать товарища Сталина об обстановке. Второе. Семочкин клевещет на меня, рассчитывая на то, что он является вторым после Новикова свидетелем о якобы моих антисоветских взглядах и что ему наверняка поверит. Я глубоко сознаю свою ошибку в том, что поделился с ним сведениями о клеветническом заявлении Новикова и дал ему в руки козырь для нечестных разговоров, антисоветских разговоров и, наконец, против меня. Третье. Прошу Центральный комитет партии учесть то, что некоторые ошибки во время войны я наделал без злого умысла. И я на деле никогда не был плохим слугою партии, родине и великому Сталину. Я всегда честно и добросовестно выполнял все поручения товарища Сталина. Я даю крепкую клятву большевика не допускать подобных ошибок и глупостей. Я уверен, что я еще нужен буду родине, великому вождю товарищу Сталину и партии. Прошу оставить меня в партии. Я исправлю допущенные ошибки и не позволю замарать высокое звание члена Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Член ВКПБ Жуков. 12 января 1948 года.